эфире Радіо Крим Реалії і Первого каналу Українського радіо самая смелая программа «Кримський пармезан». Известные журналисты Александр Янковский, Павел Казарин, Сергей Макрушин обсудят самые важные события недели. И сделают они это не так, как все.
Ох уж, не знаю, друзья, насчет самая смелая, но программа, которая не устает искать позитив там, где позитива быть не должно, собственно. Екатерина Некрейча, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей Макрушин.
Здравствуйте, здравствуйте.
Что так официально? Здравствуйте. Ну вот как будто бы, не знаю, чиновники собрались. Привет, Паша. Тем более, ну мы уже поздоровались, конечно, до этой записи мы уже увиделись,
мы пошутили. Мы просто делаем вид, что мы не знакомы на самом деле.
Что мы видимся только раз в неделю во время записи «Крымского пармезана».
Да, друзья, собственно, мы вот прошерстили все новости, и я просто хочу начать с новости, которая, на мой взгляд, это вообще топ. Судьям в России разрешили ездить пьяными.
То есть вот... Наконец-то!
Справедливость восторжествовала. Крымский судья выходит из апелляционного суда, вот садится за руль и все, сам...
Баночку боярышника такого опрокидывает.
И не переживай теперь, что будут его
останавливать. Понимаешь, да, и выбрасывает, да. Теперь, да, вот приказ новой МВД вступил в силу, который теперь дорожно-патрульной службы запрещает, если они остановили пьяного судью, отстранять его от управления автомобилем и направлять на медосвидетельствование.
Это неприкосновенность?
Это по большому счету, да. То есть теперь как бы такой, ты останавливаешь человека, он сбил кого-нибудь, например, но он говорит, я честно судья, и даже 5000 рублей не предлагает, и сразу куда-то едет.
Класс. Все.
Справедливость.
Теперь, наверное, очередь в учебное заведение, где, собственно, обучают этому судейскому делу, выросла.
Неудивительно, почему на всех территориях, которые подконтрольны России, судят всех, да? Вот... И садят. Ну, садят. Об этом что? Новость следующая. В Никитском ботаническом саду посадили дуб.
Да ладно?
Да, посадили дуб, потомок дерева, посаженного Петром Первым.
А как они определили, что это потомок дерева?
Наверное, я вот не знаю, но вот здесь об этом говорится. Сотрудники ботсада посадили в парке Монтадор дуб, являющийся потомком дерева, посаженного Петром Первым в Санкт-Петербурге в 1715 году. А как это, значит, происходило? Дуб сохранил Юрий Ганнибал, потомок одного из сыновей арапа Петра Великого, как мы его знаем, да, Абрама Ганнибала. В Крым саженец привезла дочь Юрия Ганнибала, Татьяна Ганнибал.
Какая богатая биография у дуба, слушай. Я не у всех людей такую биографию знаю, но...
То есть выглядело это так. То есть тот дуб, который сажал Петр Первый, его уже нет. Но были желуди, видимо.
Да. Да. 500 лет.
Из этих желудей вырос дуб. Его тоже уже нет. Но были желуди.
Слушайте, у меня такое ощущение, знаешь, это отличная схема. Ты приходишь, например, на центральный рынок Симферополя, берешь желуди, саженец дуба, потом приходишь, говоришь, вы знаете, ему 500 лет. Давайте вам продам недорого 8000 рублей. И, ну, не обязательно рублей, я не настаиваю.
Просто действительно, как проверить достоверность?
А вот по кольцам.
ДНК, что, по кольцам? Ну вот как, отследить?
Ну, как известно, ну ладно, хорошо.
Потому что завтра Поклонская придет и скажет, что у нее тоже там какие-то желуди завалялись.
Да, от Николая Второго лично передавала, поэтому давайте посадим вот эти вот желуди.
Желуди Николая Второго?
Они прорастут либо во мне, либо в Никитском ботаническом саду, поэтому выбирайте. Может прийти, так сказать, и вот действительно без выбора.
И тут судья, которого только что вот не остановили, да, и не оштрафовали, говорит, пусть в вас.
Пусть в вас. Но нет, пусть в нас, потому что Наталья Поклонская, она решила книгу, я так понимаю, да? Какую-то
Да, она презентовала книгу, она называется «Преданность вере и отечеству». Какому отечеству не уточняется на обложке. Но да, презентация состоялась. Во время презентации она похвалила свою прокурорскую команду в Крыму. Я объяснила, почему книга носит именно такое название. Давайте послушаем.
Знаете, я, наверное, самый счастливый прокурор не только в России, потому что мне была предоставлена возможность, такая честь, работать с самым лучшим коллективом в прокуратуре Республики Крым, с которым мы прошли вместе. Такой удивительный период, исторический. Это страничка многовековой истории нашей удивительной страны, которая написана золотыми буквами. Это возвращение Крыма домой в Россию. Почему и книга названа «Преданность вере и отечеству». Действительно, эта преданность, она проверяется.
Я просто думаю, что там где-то ошибка на этапе типографском. Преданность веры и отечества должно быть. А золотыми буквами так «измена». Мы прошли этот замечательный этап смены присяги.
На самом деле, говорит, там Наталья Поклонская. Суть этой книги, даже не в самой книге, не в том, что там написано, а в презентации. Потому что она превратилась в такой, на самом деле, перформанс. Потому что скандал разгорелся. Журналисты обнаружили, что книга состоит... Вот в книге Поклонская ничего не написала, на самом деле, сама. Книга – это просто сборник ее интервью.
Ага.
А право авторское на интервью принадлежит, прежде всего, тому человеку, который это интервью берет.
Ну, да? Оно наполовину, если не ошибаюсь, принадлежит тому, кто дает интервью, и наполовину изданию, которое его публикует.
Да, но вот никаких упоминаний 50. Об этом, угу. Равно как и гонораров, да, соавторы интервью не получили. Конечно же, спросили у Натальи Поклонской, а как же так случилось, что вы...
Я прокурор.
Слямзили немножечко.
Я могу пьяный кататься за рулем, а вы мне тут дурацкие вопросы задаете.
Да, в частности, вот интервью с журналисткой Мариной Ахмедовой там было использовано, и не спрашивали у журналистов, можно ли это интервью использовать для книги.
Что ответила Поклонская?
Она ответила коротко, права журналистки Марины Ахмедовой не нарушались, заявила.
Да, а иначе я ее посажу.
Это был перформанс, потому что, ну, Поклонская таким образом продемонстрировала вообще свою прокурорскую суть, да. Вот Россия украла Крым у Украины, и говорят, ну, вы же нарушили право Украины на свой суверенитет. Россия говорит, право Украины не нарушалось. Мы признаем территориальную целостность на Крым. Вот.
Да. И отлично. Вы же у нас украли как бы нашу интеллектуальную собственность. Ваши права не нарушались, говорит Поклонская журналистка.
Да, да.
Мне вообще у Натальи Поклонской, она на этом, на этой неделе отметилась целым рядом заявлений. Мне очень понравилось. Это вот она призвала всех.
У нас постоянная рубрика.
Рубрика Наталья Поклонская.
Наталья Поклонская, ее воображаемые
да.
друзья.
Она как бы всегда с нами. Вот. Те, кто за нами подглядывает, видят, собственно, Наталью в нашей студии.
Это коллективный образ, да.
Это коллективный,
сейчас Наталья Поклонская.
Из картона в очках и...
У тебя просто нету воображения. Катя, у тебя нету воображения.
Да, вы придумайте сами.
Да. Так вот, Наталья Поклонская призвала, цитирую всех, у кого есть возможность, читать книги о российском царе Николая II. Это она в своем блоге на Ютубе сказала. Она советует узнавать о царе те вещи, которые раньше были закрыты. И в этот момент у меня только один вопрос. Почему она запрещает фильм «Матильда»? Ведь нормальный фильм рассказывает о царе те вещи, которые раньше были закрыты. Наталья Поклонская его запрещает, а теперь требует от всех, чтобы...
Мне кажется, что она осуждала фильм, запрещала, воевала с ним, потом посмотрела,
говорит,
поняла что-то, и вот
клево,
сделала такое заявление.
Клево, давайте все посмотрите, вот такой царь, вот такой царь.
Вдохновилась.
Рекомендую.
Вот, и еще она посоветовала слушать музыкальное произведение, посвященному российскому императору Николаю II. Я так понимаю, что это вообще вся большевистская вот как бы музыка 30-х годов, знаешь же, ну, от Москвы до британских морей, да, это как бы Красная Армия, всех сильнее тоже можно слышать, они так или иначе косвенно, но посвящены как бы эпохе царизма.
Я думаю, что воображаемому миру Натальи Поклонской теперь соответствует табло на вокзале Симферополя, да.
Это
показывает очень странные
табло.
Маршруты. Вот там, видимо, сбой какой-то случился, да, и фотографию этого табло разместили в социальных сетях. Но там, может быть, и не сбой, потому что эта фотография могла быть сделана
просто...
во время смены.
Я просто считаю, что
на
этого...
этом табло менялись буквы. Но, тем не менее, очень смешно получилось, что это обсуждают уже неделю.
Это просто у человека офигенное чувство юмора. Сереж, ну зачем ты так не веришь
то
в людей?
Ты думаешь, что кто-то вот напечатал
друзья,
эти названия?
Друзья, я хочу побывать в городе Джанкория.
Джанкория?
Да. Или в городе Севастеро. Потому что маршрут Симферополь-Севастеро предлагала нам табло на железнодорожном вокзале.
А Симферопололь.
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 Да. Симферера там еще и был вариант.
Симферера, да. И еще очень класс... Да. Симферера это гениально. Салазополь. Между прочим, Симферополь-Салазополь тоже нам предлагали отправиться на 15.00. Отличное вообще название. Это богически.
А кто-то отправился? Мне интересно.
Я вот не знаю. Еще есть Симферопи, кстати.
Симферопи?
Симферопи это маленький Симферополь такой. Вот, да, друзья.
Пригород, это, да.
В общем,
где-то в фонтанах.
В рубрике «Табло, которое нас удивило». Еще на этой неделе...
Наталья Поклонская?
Нет, не только она. Вот.
Может быть, передозировка просто.
Бог с ней, с Поклонской.
Буквы залезут друг на друга.
Это вот называется, вы знаете, такой история про дуплет. Новостной дуплет. Я просто хочу сказать, экс-главврача Крымской больницы будут судить за то, что он себе назначил премию. Отчитался Следственный комитет России. А комитет Горсовета Симферополя при этом одобрил 200% надбавку к окладу мэра города. Это прекрасная новость. Потому что правильно. Каждый сверчок знает свой шесток. Если ты главврач больницы, то ты, пожалуйста, работай на оклад. А если ты мэр города Симферополя, то на тебе 200% надбавки. Поэтому, Сергей, когда вы в следующий раз получите, попросите прибавку к зарплате, Катя вам вот так и скажет. Пока вы не мэр города Симферополя, никаких 200% вам не видать.
Боже упаси.
Да.
Паша, это, ровно это же я могу сказать и тебе.
А я не прошу. Я уже, я как
а
бы...
Новый...
Он просто уже взял. Пока мы тут обсуждаем. Итак, продолжаю рубрику «Существенные новости о несуществующих явлениях». В Симферополе открыли фотовыставку главных достижений России в Крыму за последние 4 года.
Опачки, ну-ка давай.
Да. Она называется «Крымская весна. Строим будущее».
Кому?
Вместо того, чтобы настоящее строить дачу.
Будущее.
В Симферополе выставочные стенды посвящены строительству моста через Керченский пролив.
Ну, конечно, сразу
официально. Да. Здесь подробно описаны попытки возвести подобный мост ранее и причины, по которым этого не удавалось. И там, наверное, один стенд еще пустой для причин, по которым что-то случится с мостом нынешним, наверное. Я бы рекомендовал оставить. Все желающие могут сфотографироваться в фотозоне, где изображены главные объекты полуострова, некоторых из которых еще не существует.
Угу. Да я считаю, что там главный вообще пункт должен быть. Мы выжили Мокрушина из Керчи. Мы выжили Мокрушина из Симферополя. Мы выжили Мокрушина из Крыма. Все, Мокрушин уехал, проблемы закончились. Теперь мы можем начинать строить Керченский мост.
Это была версия от Павла Казанина.
Почему Керченский мост построить не могли? Там Мокрушин в Керчи был.
Ну, конечно, да.
А как только уехал, строительство пошло какими темпами?
Он просто в меня должен был упереться, и я не давал это.
Он не давал. Мокрушина выгнали, дом снесли, все, Керченский мост, дорога открыта. Да. А вы как думали?
Давайте послушаем министра информации так называемого Крыма Дмитрия Полонского.
Сегодня их можно уже, ну, не просто представить или помечтать о них, их всех можно увидеть, их все можно посетить. То есть мы своими руками можем, что называется, пощупать и прикоснуться вот к всему тому, что нам дало воссоединение с Российской Федерацией.
Можно поехать в Северный Крым, пощупать пересоленные почвы,
да,
и сказать, вот что нам дало присоединение к Российской. Можно пойти в магазин, в ценники пощупать, как бы, посмотреть на эти дополнительные нали и сказать, вот что нам дало присоединение к Российской Федерации. Можно прийти на Новый Свет, но тебя туда никто не пустит, потому что это частная собственность.
Пощупать руками
пощупать забор, да.
И тебя охранник потом
пощупает. Да. И вот что нам дало присоединение к Российской Федерации.
А что вы все про пощупать да пощупать? Что?
Ну так Полонский же
завел
тренд. Полонский сублимирует, а мы просто занимаемся очень, цитатами великих.
На вас очень просто, оказывается, можно повлиять.
Повлиять.
Это щупальца Полонского.
Вот конечно, на нас, я хочу. Мне хочется задать вам вопрос. А что вы собираетесь делать 18 марта, например?
18 марта? 18 марта. Ну, это воскресенье.
Вы обратили внимание вообще на сочетание цифр 18 марта 2018 года? Такой важный день.
Так, к чему клонишь?
Ну, вы не помните, что происходит в этот день.
Мы помним, ладно.
Вы хотите, не хотите вслух произносить. Ну, в общем, это же, конечно, выборы нового Путина, нового старого нового Путина,
да,
на роль президента России. Ну, собственно, его пресс-секретарь Дмитрий Песков, он не исключает возможности того, что Владимир Путин будет голосовать, очевидно, за себя в Севастополь.
А прикинь, приедет за Собчак такой.
Собчак, и все еще бюллетень
на камеры покажет.
Да.
И паника.
Подожди, ну, не за Собчак, а против всех получается. Путин против всех.
Да.
Новый венец.
То есть он приедет в Севастополь.
Это не исключает такую вероятность. Дмитрий Песков, далее его цитата. Вы знаете, Путин может проголосовать в Севастополе, может проголосовать в Красноярске, может в Москве, в любом субъекте федерации.
Вам-то как
вы
сказали, какая разница?
Законодательство это позволяет.
Мы уже голоса Песков посчитали даже. Вам такая разница, где он проголосует?
Слушай, но говорит, на самом Песков деле я слышала также о такой вероятности. Ну, представьте себе, недостроенный Керченский мост. Путин едет на своем любимом автомобиле
Лада
российского
Калина
производства, Лада Калина. И
разгоняется.
Ну,
А там уже никто не помешает, Мокрушина-то нет. Он проскакивает Керчь, проскакивает и по трассе Таврида.
Проскакивает Ялту и в Анкару.
Вы, я так понимаю, как бы вот у вас собственный глобус Крыма, Сергей.
Да.
Я даже его не комментирую. Окей, Владимир Путин может добраться до Крыма. Он уже, собственно, это сделал 4 года назад. Вот, к сожалению, и для него в том числе. А вы знаете, кстати, что он декларацию опубликовал? Знаете, сколько он заработал за год своего президентства?
Сколько?
78 миллионов рублей. Он заработал на часы своего пресс-секретаря.
Подожди, это официальная зарплата?
Да, он может прийти теперь и сказать: Дима, дай мне свои часы. Правда, я тебе за них заплачу. Говорит, все,
я
что накоплено,
могу.
Да, вот на. И отдал. мог бы, но не сделает.
В этот момент у Ралдугина струна порвалась.
Струна стоит только же, как двое часов песковых, да? В общем, друзья...
Возможно, не придется ехать по Керченскому мосту, если немножко перенести выборы президента России.
А зачем?
Ну, потому что то, что будет вот в ближайшее время, это на самом деле не выборы, да? Это вот какой-то ритуал.
Да, это ритуал.
Вот. А к настоящему выборам, может быть, Крым доползет до России. Об этом, во всяком случае, говорят российские ученые. Они говорят, что Крымский полуостров медленно подползает к России со скоростью 32 миллиметра в год.
Да ладно?
Да.
Подкрадывается. А потом как-то набросится на Тамань.
Схватит ее. Но не дает Керченский мост, понимаешь? Он будет упираться в этот момент.
Слушай, Керченский мост строит, чтобы не соединить, а разъединить.
Чтобы не подходил слишком близко. Вот лучше любовь на расстоянии.
Смотрите, говорит, Керчь на нас ползет. Там, конечно, Мокрушина нечто, но это все равно Керчь.
Он туда вернется.
Да. Поэтому давайте мост построим. Все будут думать, что это мост, а на самом деле это... Так вот,
это шест. Да, чтобы держаться на отдалении, не подходите.
Поэтому вы-то думаете, там должны были железнодорожные поезда ходить? Нет, там никто не должен ходить. Там будут еще такие волчьи ямы, как бы все.
Капканы, да.
В общем, да, все.
А есть научное объяснение?
Да, есть научное объяснение. Его предоставил заместитель директора Крымской астрофизической обсерватории Александр Вольвач. Цитата. «Крым движется в сторону России со скоростью более 32 миллиметров в год. Было нами определено и измерено с помощью наших внегалактических возможностей», сказал он.
Внегалактических. Может быть, внегалактических? Тогда бы я еще понял, но тогда фамилия себя не оправдывает.
Здесь у меня даже жирным выделено. Внегалактических.
Подождите, скажите мне, сколько расстояние от Керчи до Кубани? 19 километров, да? Километр – это 1000 метров, да? То есть 19 тысяч метров, да?
Ну, окей, да, пусть будет так.
Хорошо. Сколько в метре сантиметров?
100.
Еще 2 нуля добавляем, сколько в сантиметре миллиметров, и один нолик, да? 19 миллионов миллиметров мы делим на сколько? 32.
На 32.
Итак, Крым доползет и набросится на Тамань через 600 тысяч лет.
Ну, примерно тогда же в России пройдут первые выборы.
Да, и вот как бы все закономерно, друзья. Мы посчитали 600 тысяч лет, и нету Керченского пролива, зато в Керчь, да.
Зато.
Я вообще считаю, что слово «зато» оно многое что объясняет.
Внегалактических возможностей. Я продолжаю цитировать этого великого ученого.
Давай.
Ученый обратил внимание, что специальная система внегалактических возможностей позволяет прогнозировать процессы, которые будут происходить в ближайшее время с тектоническими плитами.
Ага.
Кроме того, разработана программа экологического геодинамического мониторинга Крымского полуострова.
По-моему, он просто словами балуется.
Он залез в словарь, да, и вот все-таки есть цитата. Суть ее сводится к тому, что мы имеем возможность и технические ресурсы для того, чтобы дать ответ на вопрос по подвижкам. Первые миллиметры, первые сантиметры, что происходит с Крымом в плане динамики и кинематики.
Что происходит с Крымом в плане динамики и кинематики, я вам не расскажу, друзья. Я вам лучше расскажу, что происходит с Крымом с точки зрения здравого смысла. Меня очень порадовала новость на этой неделе, по поводу которой к нам пришла из Севастополя. Там, собственно, местный губернатор Дмитрий Овсянников прогнозирует, что миллион туристов приедет в Севастополь после открытия Крымского моста.
Миллион туристов?
Миллион.
Это не ли
он? Он говорит, что вот сейчас у нас 300 тысяч, у нас будет миллион.
Ага.
Так вот, я просто хочу сказать, что Севастополь при этом оказался на уровне по уровню туристической привлекательности, на уровне Клина. Это город такой есть. Город в России называется Клин, да.
А тот факт, что мы о нем не очень-то и знаем, очень хорошо характеризует его привлекательность.
Севастополь посетила 350 тысяч, Клин посетила 350 тысяч. А вот, например, Вологду 800 тысяч.
А где этот Клин находится?
В России. В отличие от Севастополя, да. Вот, Вологда 800 тысяч, Владимир, город. Владимир, да.
Это уже знакомый.
Это город.
Это город.
Это все-таки город.
700 тысяч, Новороссийск 700 тысяч, а вот Севастополь 350. Да, друзья. Поэтому, собственно, мне...
Собственно, поэтому медали за возвращение Крыма теперь будут продавать. Вот такая
да
вот
ладно.
Новость. Да.
Да как?
То есть вы понимаете, кто не заслужил как бы потом и предательством,
в феврале, марте, тот может купить.
Это
я у себя
биткоина.
В Омске на медаль.
Это биткоин?
Это вместо биткоина, да. Намайнили медали.
А это майнить? Можно намайнить медаль за возвращение
Крыма. Их уже намайнили, и теперь вот они не нужны.
И как же их теперь продают?
Ну, собственно, конечно же, в интернете там появились объявления. Авторы этих объявлений предлагают купить медаль за освобождение Крыма. Цена не указана. Собственно, возмущение это вызвало у многих людей, которые, конечно же, причастны к событиям февраля-марта 2014 года.
Подождите.
Которые, по сути, купили раньше, конечно.
Но обещали, что курс будет расти, а он вон как упал.
А некоторые платили натурой, между прочим. Поэтому, конечно, мы же видели, как все происходило. Особое недовольство вызвал тот факт, что это ценная награда, которая, согласно описанию, должна вручаться военным и гражданским лицам, которые значительный вклад внесли в обеспечение безопасности граждан во время крымского референдума и, собственно, вот всех событий, которые
где
происходили.
Был, когда Крым и Украину отбирали? Я на даче. В безопасности, на медаль. Друзья, российским судьям разрешат не мотивировать свои решения. По целому ряду дел они могут...
Это уже как они пьяными за рулем проехали.
Да, он пьяный за рулем проехал, а потом может по целому ряду дел принимать решения, никак их не мотивируя, а апелляционная жалоба вообще будет один судья вместо трех
рассматривать. А кто это все разрешает?
Это они сами себе.
Пьяный судья.
То есть, понимаешь, я говорю, что у него? Украл, что, шапку украл, я не знаю, там, батон хлеба украл.
Это ростовский суд какой-то.
Да, расстрелять. И потом сел пьяный и уехал.
Боярышник выпил, да?
Все, и нормально. Слушайте, друзья, это просто потрясающая история. Действительно, такой законопроект есть. И вот судьи, по большому счету, будут, я не знаю, монетку можно бросать. Виноват, не виноват, давай. Если вот на ребро встанет, то отпускаем. Если орел условный, если решка, то...
Ну, Паш, это же никому не выгодно. Тут вопрос не в этом. Это уже кто какую сумку принесет, ну, с чем?
С колбасками.
С колбасками. У кого колбаски пожирнее будут, как бы поаромантнее, вот тот и выиграл суд.
Не сублимируйте тут про большие колбаски.
Ну, почему? В чем же выгодно монетку бросаете?
Да.
Колбаски, да.
А, по поводу колбасок, кстати. Группа немецких депутатов приехала в Крым.
Да ладно.
Да, да.
Ну и что, зачем?
Они признали, что завидуют. Во-первых, это депутаты из партии «Альтернатива для Германии». Это крайне правая партия, которая позволяет себе высказывания. Ну, например, о том, что немцы лучше всех других. Вот, да. Они приехали в Крым и признали, что завидуют крымчанам.
Ну?
Которые смогли, вот им показалось, что смогли провести референдум в марте 2014 года. Они же не знают, что за них референдум этот провели, и за них проголосовали. Да. Об этом рассказал депутат парламента земли Северный Рейн-Вестфалия Роджер Беккамп на встрече с так называемым правительством Крыма. Я его процитирую. «Помимо вашего сердечного приема и гостеприимства, нас особенно впечатлило то, что вы сами решили, какой стране вы хотите принадлежать, и сами определили свое будущее».
А потом говорит, так передайте еще красные икры, пожалуйста.
А то у меня черная здесь закончилась.
А то у меня черная закончилась, да. А то у меня тут...
А что значит референдум? Это то, что вы сделали, чего у нас в Германии нет, и мы вам честно завидуем.
Мы тоже так хотим у Польши.
Сказали они и уехали в Германию.
И уехали в Германию. Завидовать дальше.
В общем, отличный туризм такой. Приезжаешь, говоришь, что ты гроссмейстер, тебя как бы кормят, ты обещаешь не Васюки, потом собираешь 59 рублей, которые есть у васюковских шахматистов, и уезжаешь.
Да. Вот чтобы не уезжали так быстро, да, в Крыму может появиться полк имени Чапаева.
Да ладно, полк имени Чапаева.
Полк имени Чапаева.
Не уплывали так быстро?
Я думаю, что он должен дислоцироваться где-то в районе Керченского пролива.
Ну, и...
Один из артиллерийских полков Черноморского флота могут назвать в честь Василия
известный
Чапаева.
Известный артиллерист Чапаев.
Да.
Вот.
В Минобороны в настоящее время идет сбор документов для доклада министра обороны. Об этом заявил спикер Госсовета Чувашии Валерий Филимонов. Да, вот такая история. Слушайте. Это решение было принято, он говорит, в целях увековечения памяти Чапаева и воспитания военнослужащих в духе преданности Отечеству, верности воинскому долгу для сохранения славных боевых традиций воинских частей.
Я считаю, что полку обязательно нужен полковой Фурманов и полковая Анка после этого. Для самых разных задач. Не смотри на меня с таким прищуром,
Сергей. У вас еще есть новости по Наталье Поклонской?
У меня есть важнее, друзья. Во-первых, практически по Наталье Поклонской. Ксения Собчак приехала в Вашингтон, сказала, что нужно провести международный референдум о статусе Крыма.
Международный — это вот в каком формате?
Она сказала, Крым украинский. Вернуть мы его, конечно, уже не можем.
Не можем, поэтому нужно провести референдум. А у нее, кстати, журналисты в Вашингтоне спросили, слушайте, а если Китай у вас заберет территорию, а потом через 20 лет на них будет проводить референдумы? Она говорит, не сравнивайте, это неправильное
сравнение. Выглядит это примерно так, Павел, вот, да. Позвольте, да?
Да.
Сейчас Сережа забирает ноутбук.
Я забрал у Павла ноутбук.
Да.
Ноутбук.
Да.
А, Павел, вы хотите, чтобы я вернул вам ноутбук?
Сергей, я этот ноутбук год назад забрал у Кати, уже референдум провел, ноутбук отказался,
Сергей,
возвращаться
ноутбук?
К Кате.
Скажи, чей ноутбук?
Ноутбук, конечно, Пашин. Но я предлагаю решить это цивилизованным способом, потому что ноутбук не бутерброд.
То есть вы сейчас с Катей проголосуете, и у вас будет два голоса за то, что ноутбук остается у Сергея.
Я предлагаю провести международный референдум, то есть мы голосуем втроем теперь.
Да.
Да, и по результатам этого голосования ноутбук уже переходит к новому владельцу.
Итак, кто за то, чтобы отдать ноутбук Паше?
Ну, слава богу.
Даже Паша.
Даже Паша не голосует, поэтому единогласно, да, за то, чтобы отдать этот ноутбук нашей
сегодняшней. А мы дерибаним тебе часть монитора, а мне часть клавиатуры.
Мне телевизор тебе клавиатуру, да?
Я вот, конечно, сейчас я просто почувствовал Турчиновым в феврале 2014 года, друзья. Потрясающая история, еще одна, которая к нам пришла. Кстати, мы ждем, когда режиссер нам подскажет, сколько у нас осталось времени, потому что они молчат, как партизаны на допросе.
Они ждут ваш ноутбук, Павел.
Они молчат, как пармезаны.
Как пармезан на допросе. Да, друзья, новости хунты одной строкой. У нас теперь военные будут, скорее всего, здороваться. Слава Украине, героям слава. Вместо слова товарищи и так далее. Вот. А еще новость, которая мне лично очень понравилась. В Украину запретили въезд 104 российским артистам за незаконное пребывание в Крыму в 2017 году. Они все едут и едут.
104?
104.
101 надо было запретить.
А зато, знаешь, мне иногда кажется, я недавно увидел анонс. Снимается сериал в Украине на одном из каналов. Там главную роль исполняет, знаешь кто? Был такой российский актер и есть. Сидихин. Мне кажется, что это он всем коллегам своим по киноцеху купил билеты в Крым, отправил их специально, и сейчас будет во всех украинских сериалах играть такой, я божина, я придумал, а вот мне зачем было ехать в Бахчисарай.
То есть главные звезды теперь не могут приехать и сниматься здесь в фильмах и сериалах, поэтому...
Будут новые главные звезды.
Будут новые главные звезды. Это интересно.
Вот, да, в общем...
Те, кто на поезд не успел тогда в Крым.
Да, да, да.
Слушайте, ну вы же знаете, что Масленица, да, как бы, и важно, что в Крыму она тоже, ну,
и как?
Вот, будет.
И как она?
Ну, Крымская Масленица пройдет с индейской баней, кулачными боями и гонками по Айпетри. Значит, эти гуляния пройдут, как я уже сказала, на горе Айпетри.
Подожди.
Будет яркая программа и с музыкой, блинами и глинтвейном. Всех замерзших в снегах Айпетри будут отогревать в настоящей индейской бане в виде традиционного вигвама и закалять в двух казанах с горячей и ледяной водой.
Подожди. Мои духовные скрепы сейчас вот начинают как-то даже трещать по швам. Традиционный индейский вигвам, ну, обычная, как бы, крымская масленица.
А потом закалять в двух котлах. Поперчить, посолить.
А как вам фестиваль-конкурс «Ох ты, теща, друг родной», который в Евпатории пройдет 18 февраля? Карнавальное шествие, конкурсы названия «Лучшей тещи и зятя», русские народные забавы, кулачный бой и гиревое состязание, перетягивание каната, эстафеты, а также выступление вокально-хоровых коллективов.
Я понимаю, что вот когда эту программу празднования Крымской Масленицы прочел бывший замглавы Минспорта Крыма, он вообще плюнул, сказал, нет, ноги моей там не будет, и уехал в Херсонскую область, и его задержали.
Так это лучше для него. Он сидит, думает, слава, господи, слава вообще,
да,
слава
не Украине. Не думаю. Надо участвовать в конкурсе «Ох ты, теща, друг родной».
И подождите, в Феодосии там ярмарку проведут и сожгут чучело, и там будут, значит, казачьи забавы, и концерт хоровых коллективов, большая театрализованная программа, как Петрушка на Масленицу невесту себе искал.
С какими-то садистскими просто
интонациями. А главное, что все связано. Сначала нашел невесту, потом теща, потом, значит, ну, вот эти индейские бани все. Ну,
в общем, друзья, будьте аккуратны, там у вас на Масленицу всякая чертовщина ждет.
Но я просто... без продуктов. Без продуктов будет Масленица, потому что Россельхознадзор сжег почти 70 килограммов изъятых в Ялте санкционных сыров и колбас.
Расходимся. А пармезан там был? Наверняка.
Судя по всему, был, потому что сырые колбасные изделия были из Италии, Германии, Литвы, Польши и Украины. Цитата. В частности, государственные инспекторы выявили сыры в ассортименте производства Германии.
Я очень хочу работать в Россельхознадзоре. Это отличный способ. Пиши 4 ящика вина. бросили под бульдозер.
А есть доказательства? Доказательства тому, что действительно это все было уничтожено, а не разграблено.
Сытые лица, друзья мои.
Не сожрано, простите.
Есть фотографии.
Есть фотографии, да.
Как их уничтожают, да.
Вы же помните, когда запускался крымский пармезан, 2015 год, собственно, когда вот первые продукты уничтожались, когда все это происходило. Поэтому и крымский пармезан-то появился.
Главное, что нас с вами-то они не
минутка
достанут.
Флешбеков от Екатерины Некречи. Друзья, еще новости одной строкой. Компания Shell прекратила продажи масел не сливочных, не
подсолнечных
в Крыму из-за санкций. Да. Вот. И еще вы должны знать, что власти Симферополя попросили полицию искать в пунктах приема ворованные люки. Я не знаю, зачем вам эта информация, но, возможно...
Чтобы сказать люк.
Возможно,
твой отец.
Возможно, она позволит вам пережить следующую неделю.
Неизвестный люк, который потерялся и не помнит, откуда он, и нет у него ошейника, то, конечно, да, первым делом.
Друзья, и, собственно, берегите себя, услышимся ровно через неделю. Екатерина Некречи, Сергей Макрушин, Павел Казарин.
Крымский пармезан!
Да.
На сайте Крым Реалии и на 105.9 FM, и на средних волнах 549.